Представьте ситуацию, когда 1440 евро. 1440 евро перечисляется ежедневно на ваш счет в швейцарском банке. Вы имеете полное право использовать эту сумму по своему усмотрению, как вы желаете. С одним условием. Ровно в 24:00 ваш счет обнуляется. Все неиспользованные деньги списываются и становятся недоступными для вашего распоряжения. Как бы вы использовали их? Не пройдет, Паша. Можно только использовать, складывать нельзя. Раздать — хороший вариант. Еще. Ну зачем? Там надежней. Саша, там надежней. А вряд, я не знаю. Как? Скупить золото. Это тоже инвестиции, согласен. У Паши вижу, как у бухгалтера, огонек блеснул в глазах. Наверное, какая-то еще идея пришла, Паша. Ладно, не будем, да? Кто-то посчитал, как бы скоро он выплатил кредит или еще как-нибудь использовал эти деньги. Но знаете ли вы, что каждый из нас получает 1440 минут каждый день? И ровно в 24:00 все, что мы не успели сделать, все, что мы думали, мечтали или хотели, аннулируется. И это время становится уже навсегда недоступным для нас. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Амбициозные инвестиции». Потому что, если мы посмотрим внимательно на отрывочек, который мы будем сегодня с вами изучать, это послание к римлянам, 15 глава, с 14 стиха, мы увидим одну особенность. Павел открывается здесь как очень амбициозный человек. Я снова и снова его перечитывал, этот отрывок, и не мог остановиться, я не мог перестать восхищаться этим человеком. Это человек, который жил высокой амбицией, высокой целью в жизни и делал все для того, чтобы достичь эту цель. Итак, я хотел бы предложить, чтобы мы сейчас вместе посмотрели послание к римлянам, 15 глава, я считаю, с 14 по 24 стих. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти, как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоугодно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе в том, что относится к Богу. Ибо не осталось, я извиняюсь, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорение язычников в вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространилось мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирии. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. И это много раз препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя и отчасти». Здесь мы остановимся. Когда спросит Сергей, где же ты увидел там амбиции Павла? Позвольте мне поделиться. Этот кусочек, который только что мы прочитали, делится на три части. Первое – это 15 стих, где Павел рассказывает причину, по которой он пишет послание к Римлянам. Говорит, я напоминаю, братья, так знаете, говорит, не то, что я стал бы вас учить, как, собственно, когда мы стали с церковью проходить послание к Римлянам, это не с той целью, чтобы пастора решили вас научить. Нет, мы просто с вами, как Павел говорит, написал вам, братья, с некоторой смелостью отчасти, как бы в напоминание вам. А дальше? Павел 16 по 19 стих дает основание, почему он мог писать. И затем с 20 по 24 открываются амбиции Павла. Мы видим, насколько этот человек был амбициозным. И что он старался идти дальше, делать больше, и то, что не могли другие. В жизни Павла вообще произошел однажды критический перелом, очень кардинальная перемена. Просто жизнь его изменилась, как только можно себе представить. Об этом Павел пишет в послании к филиппийцам, 3 глава, с 4 по 14 стих. Я прочитаю весь отрывок, чтобы увидеть, как Павел отказался от старых приоритетов, от того, куда он вкладывал свою жизнь, на что он тратил свое время и силы. И здесь он говорит, послание к филиппийцам, 3 глава, с 4 по 14 стих. «Я, — говорит Павел о себе, — я могу надеяться на плоть». То есть, другими словами, если бы кто другой мог похвалиться бы как человек, то Павел говорит, я в первую очередь. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель церкви Божией, по правде законной непорочный. Но, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почитаю читою. Вот это слово «чита» значит пустое, ничего не значащее. То, что не имеет никакого смысла для меня. Он говорит, вот эти все преимущества, то, чем я мог бы хвалиться, вот это для меня в один день стало ничто. Вот то, куда я раньше инвестировал свою жизнь, свое время, свои силы, свое намерение, когда я отдавал всего себя, теперь это для меня стало ничто. Почему? Да Павел добавляет с 8 стиха даже больше. Да и все почитаю тщетою. Опять же, пустым, ненужным. Ради превосходства познания Христа, Господа моего. Для Него и от всего отказался. И все почитаю за ссор. Вот это слово ссор, которое здесь использовано. Я думаю, комитет, который делал этот синодальный перевод, собирался для дискуссии, они обсуждали это. Перевод был сделан хорошими специалистами в области и греческого, и еврейского языка. И все такие нюансы они обсуждали. И я вижу, как они выбрали самое приемлемое слово, которое можно было бы использовать для перевода того слова, на греческом это «скуболос», которое использовал Павел, которая переводится как, я скажу, потому что это слово Павел использовал, дерьмо, навоз. Он говорит, вот то, что раньше для меня было вот преимущество, то стало для меня, извините, так Павел написал, дерьмом, навозом. Я все почитаю за ссор. И кто-то скажет, вот это преимущество, вот это перемена. Как такое могло произойти в жизни ординарного человека? У Павла появилась новая цель. И в чем она? С 9 стиха. «И надеюсь в нем, во Христе, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. Вот та праведность, о которой мы говорили еще в начале проповеди, человеческая праведность, когда человек своими силами заслуживал себе награду, он говорит, от этого я отказался, для того, чтобы принять Божье оправдание. Оправдание даром. Не за мои заслуги, но за то, что сделал для меня Христос. И чтобы познать Его, речь идет о Христе, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, добавляет Павел, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим. Павел говорит, давайте остановимся на минутку, я ни в коем случае не совершенный человек. Если вы так думаете, вы ошибаетесь. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, почести высшего звания. Буквально к цели почести высшего звания немного звучит на сегодняшнем разговорном современном языке коряво, значит, как награда небесного призвания во Христе. Итак, Павел говорит, что то, что когда-то для меня было преимуществом, то, что я считал важными инвестициями в моей жизни, я однажды почел это за сор. Павел даже сказал более резко. И теперь я стремлюсь к награде высшего звания во Христе. Что это за награда? Что это за награда небесного призвания? В нашей христианской жизни мы мало говорим о награде. Ну, как-то не принято. Надо скромней. Не надо выставлять себя. Мы же делаем это все от сердца. Не для того, чтобы кто-то похвалил или отметил галочкой. Но Павел был очень амбициозным человеком. То, что он делал для награды. Делал с определенной целью. Если вы посмотрите, для Павла было важно иметь Божье одобрение. В первом послании к Коринфянам, 4 глава с 3 по 4 стих, Коринфянам, 1 Коринфянам, 4, 3, 5. К сожалению, техника подвела. Я думаю, что на следующее собрание, если вы не успеете записать места, уже будет презентация. А сейчас, может, придется немножко напрячься. Итак, 1 Коринфянам 4, 3, 5. Павел говорит, для меня очень мало значит, как вы судите обо мне или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь судья же мне Бог. Посему не судите прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружен сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Павел говорит, вы знаете, мне абсолютно параллельно, что вы думаете обо мне. Вы знаете, я даже сам никогда не делаю вывод относительно себя. Но то, чего я ищу, это одобрение от Бога. То, как Бог оценит меня. В первом послании к Коринфянам 9:15 Павел сказал еще более резко. Для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничижил мою похвалу. Для Павла это было настолько кардинально, что он говорит, я лучше умру, если кто-то лишит меня похвалы, если кто-то лишит меня той награды, ради которой я стараюсь. Павел учил очень много о награде. Если вы посмотрите во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 10 стих, он говорит, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы получить сообразно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Павел не скрывал этого, что все мы, христиане, должны будем предстать пред Богом. И там он даст отчет и получит оценку. Каждый из нас сообразно тому, что мы делали, живя в теле. В первом послании Коринфянам, 9 глава, 24 стих, Павел говорит: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище все бегут, когда все бегут на перегонки, все участвуют?» Но, добавляет Павел, только один получает награду. Дальше он побуждает и говорит: «Так бегите!» И в послании к Тимофею, своему духовному сыну, второе послание к Тимофею, 2 глава с 3 по 6 стих, Павел опять говорил о награде. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно подвизается, трудящему земледельцу должно первым вкусить от плодов». И здесь Павел снова говорит, что земледелец первый вкусит от плодов, первый получит награду. Может быть, это только Павел? Только он рассказывал о награде. Нет, сам Христос говорил о награде. В Евангелии от Матфея, 24 глава, с 45 по 47 стих, Христос говорил: «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам». И здесь награда. «Над всем имением поставит его». Однажды Христос рассказал историю, которая записана в Матфея 25 глава 21 стих, где он сказал: «Господин его сказал ему: „Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя. Войди в радость господина твоего“». Это еще одна терминология, которая описывает награду, которую получит каждый христианин, достойно трудящийся. И вспомните, в книге Откровения, последняя книга, которую мы читаем в Библии, со 2 по 3 главу говорится о церквях. И когда описывается жизнь, служение этих церквей, в конце говорится о награде, которую та или иная церковь может получить или нет. Итак, Бог даст нам награду. Ну, кто-то скажет: «Сергей, я это делаю не ради награды. Для меня то, что я делаю здесь в церкви, то, что я делаю для Бога, никогда не значило, не имело таких амбициозных планов. Я никогда не смотрел на это как на что-то, что однажды будет оценено, награждено или нет. Это не важно». Это очень важно. Можно привести мне несколько жизненных примеров. Для студентов. Вручение диплома студентам. Я наблюдал последний раз, когда мои выпускники в библейской школе получали дипломы. Знаете, не все они одинаково учились. У всех у них были равные возможности, каждый имел одинаково равные возможности ходить на занятия, покупать книжки, читать, делать задания, писать работы, спрашивать меня на уроки, использовать консультации, если необходимо. Но вот был один ученик, я не скажу его имя, сейчас у нас же идет видеотрансляция, вдруг они смотрят. Так вот, один ученик, который по состоянию здоровья должен был оставить учебу, вы знаете, как он сожалел. Он фактически сошел с дистанции, и когда его группа получала диплом, он стоял в стороне, нужно было его видеть. При всей его немецкой сдержанности, когда он вез меня в аэропорт, он говорил: «Сергей, как мне горько, как мне больно, как мне было тяжело присутствовать на этом вручении, что мои друзья, мои братья и сестры, с которыми я вместе учился, сидел за одной партой, получили диплом, а я нет». Был еще один студент, который тоже в силу обстоятельств, у нас такая есть обтекаемая фраза, по семейным обстоятельствам, не получил диплом. У него не были хорошие оценки, чтобы получить диплом. Он даже не пришел на этот выпускной вечер. Нужно было видеть. Я просто переживал за него. Я ходил, чтобы утешить его. Этот человек не получил награды. В конце он начал оправдываться. Ну, я не ради диплома то учусь. Но извините меня. Именно диплом показывает, ради чего ты учишься. Он говорил, я учусь ради знаний. Я учусь, потому что это нужно для меня. Но ведь именно диплом показывает, есть ли у тебя эти знания или нет. Именно эти оценки демонстрируют, есть ли это у тебя или нет. Был еще один студент, который получил по одному предмету непроходной балл. Он не всегда хорошо старался. Не всегда это было заметно, он делал все, что нужно было сделать. Нужно было видеть его разочарование. Когда он смотрел свой диплом, он видел этот предмет, и он видел, что он не прошел, он не сдал. Это была просто картина незабываемого для меня такого отчаяния в сердце человека. Как могло такое быть? Почему я не сдал, я не прошел? И нужно было видеть отличников, те, которые получили красный диплом. С каким довольством в сердце они, с удовлетворением, могли смотреть на ту бумагу, которую они получили. Это была, конечно, простая бумага, но эта бумага говорила о их старании, о их плоде, о достигнутом результате, оценке. И тот красный диплом демонстрировал их посвященность, их жертвенность, их верность. Нужно было видеть их довольство, с которым они его получали. Кто-то скажет, ну для меня это далеко, я не студент. Но апостол Павел приводит иллюстрацию земледельца. Представьте, вы с соседом садите картошку. Если это для вас ближе, вот Нина кивает, это диплом, это далеко, а вот картошка. Вы садите одинаковые участки, только межа между ними. Одинаково падает дождь и на этот, и на соседский участок. Одинаково вы пропалываете, одинаково вы травите жуков, одинаково вы копаете, и вдруг вы копаете, достаете, у вас такой горох, а у соседа картошка. И вы говорите, ну, я не ради картошки садил картошку, а ради чего тогда? Я извиняюсь, ради чего? Тогда это было все. И вот здесь можете представить разочарование, когда вы роете, смотрите на соседа, смотрите на свою картошку, и вот есть награда, есть плод, есть результат. Или, допустим, строительство. Если этот пример с картошкой для кого-то далек, и вы картошку видите только в фуршете или на рынке, представьте строительство. Вы строите дом. У вас есть одинаковая с вашим соседом сумма денег, одинаковый доступ до стройматериалов, да, Сережа? Одинаковые возможности, одинаково вы, вся улица строится. И вот вы построились, вы смотрите на свой дом, смотрите на соседский. Там говорите жене, ну, не в этом счастье. Это, дорогая, не главное. Ну так что же главное? Что же тогда главное? Вот эти все иллюстрации показывают важность оценки, важность награды, важность плода в конце нашего служения. Последняя иллюстрация, которую использует Павел, это забег. Все бегут. Этот олимпийский принцип не побеждать, но участвовать. Утешение для слабаков, те, которые пришли к финишу последними. Олимпийские соревнования устраиваются лишь только для того, чтобы назначить, увидеть победителя. Об этом говорил Павел, что вся наша христианская жизнь однажды тоже получит или не получит награду. Павел был очень амбициозным человеком. И он говорит, что я бегу, и я бьюсь, как не на пустое. Я стараюсь изо всех сил. И теперь кто-то может скажет, ну хорошо, интересно, а какими критериями пользуется Бог, чтобы дать нам награду? Как вы думаете, за что Бог даст или не даст награду? Как ты думаешь, Юля? Юля, не разговаривай. Это не риторический вопрос. Как вы думаете? Усердие еще? Верность, а еще? Любовь, а еще? Послушание. Еще? Жизнь. А что значит жизнь? А? Поведение. Хорошее или нет, да? Как в школе. Вот с большинством из этого названного в списке я бы согласился. Что бы вы поставили на первое место? Любовь? Послушание? Верность? Что-то делать, просто делать. Делать, но с любовью. А еще? Согласен. Служение другим, посвященность. Вы знаете, не попали вы. Должен сказать, что не попали этот раз. Это правильные мотивы. Мы, люди, склонны оценивать внешнее, часто деятельность. Но вы правильно сказали, что деятельность без любви в сердце по неправильным мотивам для Бога лишена всякого смысла. Смотрите, я приведу пример. Первая книга Царств, 16 глава, 7 стих. Когда-то Самуил сказал, «Ибо человек смотрит на лице, на внешнее, а Господь смотрит на сердце». То есть, Бог будет оценивать наши сердечные мотивы и намерения. Зачем мы это делали? С какой целью мы это делали? Ведь только Бог знает, что в нашем сердце. Мы, люди, глядя на внешнее, не можем часто адекватно оценить это, правильно это или нет. Посмотрите, иллюстрации с первого послания Коринфянам. 13 глава, с 1 по 3 стих. Павел говорит, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». Вы можете представить себя раздающим свое имение? Все, что у вас есть, все, что вы накопили за всю свою жизнь, вы это раздаете. Кто-то бы со стороны посмотрел бы и сказал, вот это посвященный человек, вот это жертвенность. Или кто-то ради Христа сжигает себя, и вы говорите, что может быть еще больше? А Бог, глядя в наше сердце, говорит, что если там нет любви, если это делается по неправильным мотивам, то это ничто. Поэтому Бога, во-первых, интересует чистота наших намерений. Дальше, второе, что вы называли. Итак, первое – это то, что Бог будет оценивать по правильности наших мотивов. С какими сердечными намерениями мы это делали? Второе – это посвященность. Мы очень часто оцениваем количество работы. То есть, как много человек делает этой работы. К примеру, евангелист проповедует, ну, если не сотням, то тысячам. И вы думаете, вот Бог даст ему, наверное, награду за то, что он проповедовал тысячам. Вот тебе на, за то, что ты тысячам говорил. А вы думаете, я так скромненько, я там одному человеку засвидетельствовал, кому-то там робко поделился Евангелием. Где-то там сказал, Бог тебя любит. И вы думаете, ну в какое сравнение, в какой вес имеет этот евангелист, который тысячам проповедует, и я, который там засвидетельствовал одному человеку. Но Бог оценивает не способности или возможность, а наше посвящение. Смотрите, в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 7 стих, 1 Коринфянам 4:7, Павел говорит: «Кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Скажет, наверное, тавтология. Но Павел имел в виду, все, что ты имеешь, это не твое. И твой рост, и твой возраст, и твои способности, твои данные, это то, что ты получил. То, что дано тебе Богом. И если тебе дано Богом засвидетельствовать одному человеку, то другому дано, может быть, голос, образование, возможности и способности свидетельствовать тысячам. И тому, и другому Бог дал. И Бог не будет оценивать за то, что Он одному дал меньше возможностей, другому больше. И тот, и другой получил это от Бога. Бог не будет оценивать, давать оценку нашим способностям. Эта история еще иллюстрируется рассказом Христа, когда в Евангелии от Матфея 25:15 Христос сказал: «И одному он дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе». То есть Бог дал вам способности. И дал тому человеку способности. И он не даст оценку за ваши способности, потому что это и так Бог дал. То есть другими словами Павел говорит: «Чего ты хвастаешься? Неужели у тебя есть то, чего ты сам добился? Да ты же это получил. А если получил, чего ты выхваляешься, как будто это твое?» Или другими словами, если ты этого не получил, если у тебя этого нет, Бог тебе не дал этого, как с тебя можно это спросить? Но вот за то, что Бог спросит и что Он оценит, так это наша посвященность. И вам, когда приходится засвидетельствовать одному человеку и поделиться от сердца Евангелием, когда вы молитесь о нем, когда вы любите этого человека, вы сопереживаете его жизни, вы смотрите, как он страдает, и вам хочется рассказать ему. Вы понимаете, что так жить нельзя, и вы знаете другую жизнь, и вы от сердца делитесь и говорите: Бог любит тебя, Он умер за тебя, Христос хочет подарить тебе спасение. И так точно. Этот же евангелист, который проповедует тысячи, который свидетельствует, может быть, на больших стадионах, перед большими аудиториями. Любит ли он этих людей? Говорит ли он так же от сердца? Переживает ли он за них? Молится? Делает ли он это посвященно? Если да, тогда ваше единственное свидетельство – но от всего сердца и посвященно, может иметь большую оценку в глазах Божьих, чем нежели выступление нерадивого миссионера или евангелиста на стадионе. Представьте, вы ведете малую группу. Вы думаете: да там у меня 5-6 человек, и то в буче. Вот пастор церкви, вот он трудится, здесь 200-250 человек, вот это вот он получит, а я там, знаете, ну что там, и то, и не все собираются вовремя. Но одинаково и пастору церкви, и лидеру малой группы приходится готовить, изучать Писание, листать его, молиться за тех людей, посвященно передавать истину и тем, и другим. И Бог оценит вот именно это посвящение, а не количество или объем вашей работы. Итак, Бог оценит нашу верность. Потому что в первом послании к Коринфянам 4:2 он через апостола Павла написал: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верный». А Матфея, 24 глава, с 45 по 47 стих, который мы уже читали. «Кто же верный благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, над всем имением своим поставит его». Но справедливо также заметить, что Бог доверяет вам больше, если вы оказываетесь верны в малом. Если вы делаете немножко, но делаете это верно, Бог расширяет, увеличивает ваши пределы. Я хотел бы поделиться. Однажды Надежда Даниловна рассказала про Григория Ивановича, коменданта, что когда тот делал ей предложение, он сказал, что он собирался быть пастором в маленькой сельской церкви. Видно, хотел он это от всего сердца. То, что делал, делал посвященно. Поэтому Бог усмотрел его. И однажды его избрали областным руководителем, потом руководителем по всему тогда же бывшему Советскому Союзу. Бог видел верность этого человека в малом. Его посвящение, готовность трудиться в той маленькой сельской церкви. И вот видя это посвящение, Бог давал ему больше возможностей, талантов и одаренностей. И последнее, за что Бог дает нам или не дает награду, это жертвенность. В первом послании к Коринфянам 9:18 сказано: «За что же мне награда?» спрашивает Павел. И тут же отвечает: «За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании». Павел рассказывал, что он, как апостол, имел бы все права пользоваться от церквей финансами. Но говорит: этого я не делал. А жертвенно, на свои собственные средства, трудился для того, чтобы проповедовать Евангелие. Пример спортсмена. Там же, в 9 главе, Павел говорит: все подвижники, все те, кто тренируется, воздерживается от всего для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому остаться недостойным. Павел рассказывает, посмотрите на людей, которые тренируются. Быть спортсменом — это значит изначально загубить свою жизнь. Это ни в коем случае не быть здоровым человеком. Однажды, когда мне предлагали карьеру, ну, в спорте, это звучит громко, но это были шахматы, тоже спорт, то мой тренер мне сказал: Сергей, ты должен выбрать либо твое обучение и твои хорошие оценки в техникуме, либо карьеру шахматиста. Я понял, что эти две вещи пошли вразрез. Я должен был отдать всего себя для того, чтобы быть успешным там. Поговорите с теми, кто профессионально занимался спортом. Это люди, которые бросают на алтарь все, что у них есть. И не в последнюю очередь свое здоровье. Отказываясь от всего. Это жертва ради того, чтобы, может быть, один раз в 4 года принять участие в Олимпийских играх. И может быть их выиграть, а может нет. Это жертвенность, когда человек отдает всего себя. Другой пример жертвенности – это история, записанная у Иакова, 5 глава. Иаков говорит с 7 стиха. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока не получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Другой раз, когда ты берешь ту тяпку и бьешь ту сухую землю, глядя на этот куст, который давно уже завял, ты думаешь: неужели с него что-то вырастет? Да я за все эти мытарства, за 3 гривны пойду куплю на рынке, чем нежели я буду мучаться вот здесь. И вы, если хотите иметь плод, снова жертвенно должны склониться над тем умирающим кустом, и снова долбать его, и снова таскать ведра с водой, и снова поливать, и снова сеять, и снова убирать, и так каждый год. И вот здесь жертвенность. И Бог видит эту жертвенность. Во-первых, мотивы вашего сердца. С какой целью вы это делаете? Для людей внешне это может выглядеть красиво, но только Бог знает, почему вы это делаете. Второе – это посвященность. Насколько искренне и посвященно, насколько самоотверженно вы отдаете себя. Я замечал, что когда человек даже в работе проявляет посвященность, проявляет верность своему делу, у него появляется больше заказов, увеличивается объем работы. Этот человек зарабатывает себе имидж, авторитет. К этому человеку выстраивается очередь клиентов. Тем более это справедливо в нашей духовной жизни. Бог будет оценивать не за ваши способности, потому что Он и так их дал, а за вашу верность. Насколько верно и последовательно вы делаете. И последнее, третье – это жертвенность. Насколько вы жертвенно это делаете. Пример самого Павла тому свидетельству. Павел говорит, но для меня, что было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Итак, мы подходим к заключению. Практические выводы. Что это значит для меня? Куда я теперь буду инвестировать свою жизнь? Куда я буду вкладывать вот те 1440 минут, которые Бог дает мне каждый день? Первое. Делать то, к чему вы призваны. Никогда не делайте то, что вам не нравится. Делайте то, что вы любите. Делайте то, что ваше. Делайте то, на что Бог вас призвал. Смотрите, Павел с первого стиха послания к римлянам в первой главе говорит, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию. Бог его призвал. Бог избрал его для благовестия. Он дал ему, чтобы тот рассказывал людям о Боге. По-другому он себя не мыслил. По-другому он себя не представлял. Есть что-то в вашей жизни, то, к чему Бог вас призвал. Делайте это. Не занимайтесь ничем другим. А если вы занимаетесь этим, оставьте его. Это не ваше. Делайте то, к чему вас Бог призвал. Там вы будете наиболее успешны. Наиболее эффективны, потому что будете делать то, к чему вас Бог призвал. Я хотел бы привести маленькую иллюстрацию своей собственной жизни, сделав оговорку. Однажды, когда мне предложили преподавать, назвали список предметов, которые бы я мог читать для студентов семинарии. Я выбрал то, что мне нравится, от остальных отказался. Через 2 недели я получаю ответ от декана факультета, и он прописал мне преподавание тех предметов, которые я больше всего не любил. Мне пришлось преподавать богословие. Да, у меня были хорошие оценки по богословию. Я всегда хорошо сдавал работы по богословию, написал все тесты, но я не любил богословие. В семинарии это был один из самых моих нелюбимых предметов. И вот здесь я открываю письмо, я читаю, и мне нужно преподавать богословие. Что вы делали? Я помолился, потом еще раз помолился. И решил, думаю, если Бог хочет, я попробую. На сегодняшний день это один из самых моих любимых предметов. Я себе не представляю без богословия. Я последний раз написал на больше чем 400 страниц заметок для моих студентов, потому что я весь в этом предмете. Может быть, другой раз, когда я к кому-нибудь из вас подхожу и говорю, мне кажется, ты, наверное, мог бы вести малую группу. Давай ты подумаешь насчет этого. Возможно, здесь тоже нужно проявить своего рода послушание. Может быть, я или братья со стороны видят лучше ваше посвящение, и, возможно, это это то, чем вам нужно заниматься. Итак, первое – это делать то, к чему вы призваны. Второе – проявлять верность даже в мелочах. Помните этот отрывок Матфея 25-21. Господин ему сказал: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Вот это верность в мелочах. Даже в пустяках, даже то, что вам кажется незначительным, но проявление верности как раз то, что Бог больше всего оценивает. Если это дело, я буду делать это педантично, пунктуально, старательно, посвященно, верно, зная, что даже если кто-то другой не видит этого, Бог знает, с каким сердцем я это делаю. И последнее, будьте жертвенны. Когда-то Петр, который всегда любил задавать вопросы, сказал: «Тогда Петр, отвечая ему, сказал: „Вот мы оставили все и последовали за тобой“», он обращается к Христу, „что же будет нам?“ Иисус сказал им: „Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной в покибытии вечности, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израиля. Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые, последние, а последние первые. Не забуду глаза того студента, который смотрел на тот предмет, который он не сдал. Ему не хватило всего лишь несколько десятых процента, чтобы сдать. Представьте, какое будет наше разочарование, когда нам не достанет жертвенности, верности, или мы не будем следовать тому призванию, ради которого Бог нас поставил на служение. Как мы будем смотреть на ту награду, на ту оценку или отсутствие награды, которую могли бы получить. А теперь еще раз хотел бы спросить то, что уже спрашивал в начале. Куда бы вы инвестировали свою жизнь? Вот так сейчас, остановившись на минутку, подумайте. Куда бы я вкладывал свою жизнь? Помните те 1440 евро? Куда бы вы их потратили? Куда бы вы потратили свое время, свои силы? Вот те сегодняшние, которые у вас есть. Во что бы вы их вкладывали? Я хотел бы привести личный пример. Однажды, я уже когда-то делился этим, когда пилот самолета, это был Боинг 737, которым я летел, объявил, что самолет должен вернуться и экстренно садиться. Мы только отлетели от Борисполя. У нас были полные баки на 4 часа полета. В самолете началась паника. Люди заволновались. Бортпроводники ходили, давали нелепые утешения. И я понимал, что мы долго летали над Днепром, сжигая горючее, чтобы легче было сесть в самолет или при посадке, чтобы не все сгорели, может быть. Я не был уверен, сядем ли мы или нет. Я переживал, я волновался, мне было страшно. Мы, к счастью, сели, как вы видите, я перед вами. В аэропорту нас ждало несколько пожарных машин прямо при взлетной полосе, несколько скорых помощей. Почему-то были, хотя было довольно жарко, медики с одеялами. И вот тогда, когда наш самолет 2 часа летал для того, чтобы сжечь горючее, вы знаете, это совсем по-другому заставила меня посмотреть на жизнь. Вообще, я очень тщательно что-то выбираю. Если я кому-нибудь скажу, вы будете смеяться. Я уже третий год выбираю себе мобильный телефон. Я долго решал себе, какой диагонали должен быть у нас телевизор. 37, 42 или 40? Может быть, 50? И я так волновался, я думал, какой же правильной диагонали выбрать телевизор. Но знаете, когда я не был уверен, что наш самолет сядет, мне абсолютно было параллельно, какой диагонали у меня будет телевизор. Или какой у меня мобильный телефон на данный момент. Я вдруг смог посмотреть на жизнь другими глазами. Представьте, если, конечно, дай Бог вам здоровья, но если завтра вам поставят диагноз рак, и врач скажет, пойдите и постарайтесь поскорее привести свои дела в порядок. Это значит завещание, напишите, чтобы дети ваши после вас не ссорились. Как бы тогда поменялась ваша жизнь? Будет ли вам тогда уже важна не диагональ вашего телевизора или мобильный телефон, которым вы располагаете? Как бы вы начали тогда жить? Как бы вы тогда... Делали бы вы то, что вот сегодня собрались делать в воскресенье вечером? Если бы узнали, что ваш врач поставил вам диагноз рак, и осталось вам жить немного, задумайтесь, куда вы вкладываете свою жизнь? И если ваша жизнь не вложена во Христа, если вы не уверены, что вы попадете в вечность, я приглашаю вас прямо сейчас помолиться и попросить у Бога прощения за ваши грехи, попросить Его принять вас, ваше сердце, вашу жизнь, всего себя отдайте Богу. И последнее. Я хотел бы призвать, чтобы вы жили верно, следуя тому призванию, которое Бог вам дал, живя для Бога. Живите верно, жертвенно, следуя призванию, которое дал вам Бог. Аминь.